ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 4 песня, глава 19, текст 35. 100 жертвоприношений коня. Санскрит кратур вирама тя эша девишуда нураве граха Dharma vyati karo yatra akhandar indra nirmita kratu kratu
kratu
жертвоприношение
вираматам
пусть будет оставлено
остановлено
эша это
девишу
среди полубогов
Дурава-граха,
нежелательные наклонности,
Дхарма-вьяти-кара,
отклонение от принципов религии,
Ятра,
где?
Пакхандаи,
вследствие греховных поступков,
Индра,
царем небес,
Нирмитаих,
совершенных.
Совершенных.
Стиха. Господь Брахма продолжал: Останови свои жертвоприношения, которые только заставляют Индру изобретать все новые и новые формы безбожия. Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предосудительных желаний? Комментарий Шрилы Прабхупады. В обыденной жизни все пронизано духом соперничества. И даже предписания вед, изложенные в разделе Кармаканди, нередко порождают среди карми вражду и зависть. Это происходит потому, что каждый карми стремится испытать как можно больше материальных удовольствий. Такова болезнь материального существования. Поэтому карми постоянно соперничают друг с другом, и когда ведут дела, и даже когда совершают яги. Господь Брахма хотел положить конец раздору между Господом Индра и Махараджей Притху. Поскольку царь Притху был великим, преданным и воплощением Бога, Господь Брахма просил его остановить жертвоприношение, чтобы у Индры не было повода создавать новые формы безбожия, которые всегда пользуются популярностью людей, не желающих соблюдать закон. Так, здесь описывается конфликт. Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что в обыденной жизни это совершенно естественно. Это суть материального существования конфликта. Я поясню, что это такое. То есть страсть и невежество. Два сочетания. Очень опасные. То, что сейчас мир находится под влиянием этих двух гун, мы знаем хорошо, как реально. И как же действуют эти гуны материальной природы? Невежество означает, что человек знает только свою концепцию. Он не принимает других концепций. Он имеет какое-то свое мнение, свою природу, свое видение. Это называется невежество. И считает, что это есть правильная точка зрения. Что у него есть свой опыт, свое восприятие. Понимание, он его применяет. Что тут плохого, что тут странного? Но если он услышит какую-то другую точку зрения на тот же предмет, он сильно беспокоится. Погодите, у него что, нет глаз или нет ума? И как, почему так понимает? Вот я только что прочитал, я только что это делал. Я там тоже был. Странно, почему у людей разные точки зрения? Это называется невежество. Вот это вот удивление. Если он думает, что это странно, это тамагоди. Это не странно, это нормальное явление. Потому что у всех различные типы есть, чувств, ума, разная природа. И то, что человек говорит, это говорит его природа. Которую подавлять бессмысленно, написано в Бхагавадгите. Настолько бессмысленно, что оказать ей сопротивление, он будет стоять насмерть, этот человек. Она не подчиняется. Материальная природа не справляется таким путем. Если хвост собаки выпрямить, он прямой, пока вы только держите ее. Отпускаете, он тут же сворачиваете. Можете его 100 лет держать таким образом. Но как только вы отпустите, он снова свернется в калач. Это материальная природа. И Кришна в Бхагавадгите объясняет, что подавлять ее бессмысленно. Ничего не дает подавление природы. И мы видим, что материалисты только этим заняты. Они подавляют чувства друг друга. Разные представления о жизни, разные концепции, разные формации, разные измы. Они не соглашаются до смерти, до войн, до массовых убийств. Оружие массового поражения изобрели, что просто как-то уничтожить эту концепцию. И невозможно. Он рождается снова с этой концепцией. То есть в мире все больше и больше разногласий появляется, потому что каждой концепции выражают какое-то сопротивление. Обязательно. Это невежество и страсть. Это все только что невежество. Страсть мы еще поговорим. Это область невежества. Там сплошное разрушение, раздробление на части, люди индивидуализируются, границы устанавливаются, блоки, партии, все очень серьезно, вооружены, направлены боеголовки, стратегии, планы на много лет вперед. Как все-таки завладеть, как все-таки подавить, как все-таки уничтожить ту враждебную концепцию, ту точку зрения. Он говорит, вот так действуют гуны, вот это материальная природа. Даже если они изучают священные писания или читают, ситуация не меняется, еще хуже становится. То есть самые жестокие войны, это как раз религиозные войны. Это еще хуже всего. Подкрепленные верой, убежденностью, что с нами Бог, они могут творить очень большие злодеяния, люди, уверенным образом. То есть картина мира очень плачевная с этой точки зрения. Почему же люди подавляют природу друг друга, отставят свою позицию каждый? В корне невежества заключены две концепции. Если мы говорим о невежестве, то что за сила в ней, такая могущественная сила? Даже смерть не останавливает. Никакой опыт страдания не остановит невежество. В чем же сила Майи? Две концепции объясняются в Писании. Там находится. Я наслаждающийся, я господствующий. Это основа невежества. Собственно, духовная жизнь направлена против этих двух концепций. Не против природы. Природа без этих двух концепций, она очень хороша. Любая природа. Любая природа, она чистая. Даже материальная природа безгрешная. Если следует своей природе, говорит Бхагавати Кришна, нет греха. Чисто. Кшатри как кшатри, вайшья как вайшья, шудра как шудра действует. И все чисто и безгрешно. Нет противоречий. Если нет этих двух концепций за гунами материальной природы. Внутри сердца есть узел. Я наслаждающийся, и я господствующий. То есть, когда человек приходит в сильное возбуждение, когда он не может наслаждаться жизнью, тогда он возникает протестом. Против всего. И не может кем-то управлять. В этом мире. Хоть кем-то он должен управлять. Но будь кошкой своей в доме управлять. Будь собакой. Если он небольшой управляющий, в семье он должен управлять. Там в семье они борются, муж и жена. Кто же главный управляющий? Всю жизнь. Это концепция управления. Почему родителям нравится с детьми, они привязаны? Там есть принцип управления и наслаждения. Он там выражается. Я наслаждаюсь, это моя природа, от меня часть, моей части. Плоть от плоти, кровь от крови. И я контролирую это. То есть вот эта желаемая концепция, она выражается вот в этой возможности. В семье ли, на работе ли, иметь место начальника. И даже дворник контролирует. Все в этом мире связано таким образом, что каждый думает, что он контролирующий, наслаждающийся. Есть такая картинка ведическая, как одна рыбка поедает маленькую рыбу, а за ней большая рыбка поедает эту рыбу, а за ней еще больше рыбы поедает эту. Так они все выстроены в бесконечной связи, замкнуты. Все хотят наслаждаться кем-то. Понимаете, не самим собой, а кем-то, вот это наслаждающегося кем-то, чужой природой наслаждаться. Мне нужен кто-то для моего наслаждения. Я могу сам по себе быть счастливым. Как Веда говорит, что гуни благости, человек сам по себе должен быть счастлив. Это чистая позиция. Но он хочет кого-то, то есть эксплуатировать, использовать. В пищу ли это как-то, или морально кого-то использовать, то есть сознание. Ракшаса называется. Он использует, он людоед. Он использует других для чувственного наслаждения. Он хитрит, обманывает, он разные способы изобретает, чтобы так или иначе в конце быть наслаждающимся и господствующим. Обхитрить всех, победить всех и наслаждаться этой ситуацией. Но наслаждаться чужой природой – это и есть грех. Итак, почему нужна какая-то концепция, которая преобладала над другими? Подчинить концепции. Потому что если люди подчинены моей концепции, они будут управляемы мной. В этом задача людей. Управлять людьми. Если кто-то не принимает мою концепцию, я же не могу уже управлять. Как быть с этим человеком? Или, скажем, мужчина и женщина. Они оба хотят управлять друг другом. У них есть для этого своя природа. И если бы они действовали согласно своей природе, у нас были бы хорошие семьи, все на них лично. Но если они действуют согласно материальной концепции, все будет по-другому. Материалисты как живут? Женщина привлекает мужчину внешним видом. За все силы пытается поддерживать этот уровень привлечения. Почему? Пока мужчина привлекается, она ему может управлять. Но как только она становится некрасивой, непривлекательной, он не будет ей подчиняться. Она это прекрасно чувствует, как природу. И со всех сил пытается поддерживать свой внешний вид, чтобы управлять мужчиной. Потому что через него она только может все получить. Через его действия она его вдохновляет, управляет и говорит, что он должен делать. И он делает, пока она привлекает его, пока дает ему наслаждение. Концепт наслаждающегося и господствующего. Очень сложно это все перепутать на материальном мире. Не будем сейчас тут психологию подробно изучать, как это все переплетается. Это отвратительный мир отношений, где есть только выгода, торговля друг другом, заказы какие-то и прочее. Нет чистоты в этих отношениях. Все это греховная деятельность называется, нечистая деятельность. Чистая деятельность означает, что наслаждающийся и господствующий один. Их немного, как принято считать, их всего один. Одно существо, господствующее и наслаждающееся. Как в этом теле, только один желудок. Другие части тела не могут брать на себя его роль и функции. Наслаждающийся и господствующий. Если желудок голоден, он требует, и все тело подчиняется ему. Он господствует. По первому же требованию все бегут на кухню. И ноги, и руки, и сразу все включается, все работает, все оживает, все тело начинает функционировать на 100%. Просто желудок требует, и все. Называется господствующий. Вот это его природа, вот она, функция. Естественно, это так мы скажем. Мы даже не задумываемся, а что он, собственно, там закатывает новую истерику. Ты не мог бы сегодня помолчать? Хотя бы, ну, на пару дней помолчать чуть-чуть? Не может. Нет, он требует. При первом же желании мы должны исполнить его желание, иначе будет проблема у всего тела. Но если мы удовлетворяем желудок, то и тело тоже доволен. Еще неизвестно, кто больше доволен. Ему-то приходится переваривать, не так ли? Работать. А тело просто наслаждается. Он источник наслаждения. Итак, его функция усваивать это наслаждение, наслаждающийся. Мы не можем наслаждаться. Поймите, никто не может наслаждаться. Эта функция дана только одному. Возможно, при этом не понимают это философски, возможно, понимают. То есть он независим в наслаждении. Для него все есть наслаждение. Он сам и есть наслаждение. Это называется наслаждающийся. То есть, если я думаю, что я наслаждающийся, означает наслаждаться каждую секунду своей жизни. Это природа наслаждающегося. Не так, что иногда наслаждаюсь, иногда скучаю, иногда страдаю, иногда хочу повеситься, иногда хочу дальше жить. Это не наслаждающийся, это страдающий. Наслаждающийся означает, что он постоянно находится в состоянии наслаждения. Сам есть. Это природа его. Это наслаждающийся. Мы не наслаждающиеся. Мы зависим от наслаждения кого-то. Если вашему ребенку плохо, вы можете наслаждаться рядом с ним? Если он болеет сильно, вы можете рядом сидеть, наслаждаться, анекдоты рассказывать, шутить вообще? Не можете? Какой же вы наслаждающийся? А Кришна не чувствует человеческих страданий наших. Непосредственно сам никогда не чувствует. Он наслаждающийся. Как солнце, там такой жар. Чувствуют ли они нашу температуру тела вообще? Он излучает такой жар. Если сравнить, если оторвать две эти составляющие, то мы скажем, нет, невозможно такое представить. Если солнце заявится сюда, Прабхупада говорит, вот в эту комнату, у нас даже времени не останется понять, что случилось. Здесь в одно мгновение все исчезнет. Итак, он себя распространяет, вот в чем его функция. Наслаждающийся энергию распространяет постоянно изнутри себя. Границ этому не существует. И другие живые существа, это его распространенная энергия, служит ему, возвращает эту энергию. Вечный обмен происходит. Бесконечный. Нельзя это изобразить в какой-то материальной схеме, потому что любая схема ограничена. Речь идет о вечности. Это другое представление о жизни. Так наслаждающийся, он наслаждается. И он господствует. Такова природа его. Солнце, оно господствует. Ты не замечал, как солнце господствует? Он просто всходит и восходит. И не нужно сюда заходить и говорить, я госпожа, я господин. Ну, я думаю, что вы уже понимаете, что такое господствующий, наслаждающийся. Он независим от ни от каких других обстоятельств. Его не нужно назначать или снимать. Некому это делать. Льва кто-то установил на царство в лесу. Где его документ вообще? Царь зверей говорит, а где документы есть? Кто-то будет у него проверять документы? Его природа такая установлена. То есть Кришна – это его природа Бога. Наша природа. Мы испытываем счастье, когда совершаем преданное служение. Как только человек имитирует господствующего наслаждающегося, он начинает страдать постоянно. Вот здесь говорится, это концепция невежества. Страдает от начала до конца. Но думает, что наслаждается. В этом и есть могущество невежества. Он будет так думать, что я счастлив, что у меня все хорошо. Почему? Потому что я продолжаю отстаивать свою концепцию. Меня даже убивают за мою концепцию, а я все равно счастлив, потому что не уступил. Это тамагуна. Вот такое упрямство, ослинное, это тамас. Есть еще страсть. Гуна выше. Если невежество совсем уж плохо, это очень низкий, нужно уровень сознания иметь, чтобы жить всю жизнь в невежестве, вот таким образом быть упрямым и глупым, то страсть, она действует более разумно на уровень выше. Она устанавливает двойственность. Если в невежестве все, кроме меня, люди не очень хорошие, несовершенные, кроме меня, конечно, как говорил Чичиков. В этом городе, он говорил, нет ни одного порядочного человека. Ни одного хорошего человека. Может быть, только городовой, да и тот порядочная скотина. Вот и все. Это тамас, та концепция тамас. В конце концов, я в центре всего. Я. Да, в страсти он двойственность. Он сам не утверждает такие вещи. Он утверждает косвенно это. Там более высокое сознание, если он скажет, что я тут главный, сразу начнется проблема. Сразу начнут его смещать, партии появляются. Слишком открытая все, нет, нужна политика. Никто не должен догадаться, что я тут главный. Все должны как-то, знаете, по-другому это понять, естественным образом. Например, я что-то сделаю великое, и тогда меня признают великим. Это страсть. Вот. И люди на самом деле делают великие вещи. Они не великие эти вещи. Они хотят стать великими, они для этой цели. Мотив нечистый. А действия могут быть очень великими. Они могут тут создавать, строить, разрушать. Но мотив двойственен. И на самом деле ничего хорошего, позитивного установить не могут. В этом ловушка двойственности. Послушайте внимательно. Есть два лидера, например. Один говорит, вот так будем делать. А другой говорит, все наоборот, что вы первый лидер.
что делает второй лидер? Он установит какую-то истину? Никогда. Он просто делает все наоборот. Это называется противопоставление. В страсти называется противопоставление. Вы не можете установить ничего положительного, только противопоставляете. Как однажды преданные проповедовали среди ученых. И излагали точку зрения вет на реинкарнацию, на карму, на время, на гуны, на вселенную. И ученые поднимались один за другим и опровергали все эти концепции. Потому что материальная наука была не согласна. У них был дарвинизм в то время и все остальное. Что души нет, что есть только химия, биология. Нет души, нет сознания. Они вставали на основании своих как бы, книг, своих писаний, опровергали все точки зрения ведические, которые преданные излагали. Так продолжалось 3 часа. А в конце один преданный спросил ученых. Вот все это время мы здесь обсуждали философию вед. Мы излагали точку зрения, а вы ее опровергали. Теперь давайте наоборот, вы излагаете точку зрения, а мы опровергаем. И у них не было никаких точек зрения. Науки нет, на самом деле. Есть противопоставление. Управления в обществе нет, есть противопоставление. Понимаете, о чем речь? Это страх. Кажется, что есть управление. Кажется, что есть президенты, министры, кажется, есть структура, она работает. Она не работает. Она противопоставляет себя какому-то другому изму. Например, социализм, коммунизм, империализм был. И всегда есть противопоставление. Сейчас в одной стране уже много измов стало, если они хотели объединить одним измом, то теперь много партий, много измов. Они говорят, это светское государство. Сейчас в науке есть 2 направления. Креатизм называется, ну, от слова творить. То есть есть творец. Одна часть ученых признает, что есть творец, а другая говорит, нет, творца не существует. Это просто физический закон. Да? Есть противопоставление. Ни то, ни другое не относится к истине. Ни то, ни другое не относится к истине. Ни то, что не утверждает, что есть творец, ни то, что творца нет. Как, например, есть теисты и атеисты. Теисты утверждают, Бог есть, атеисты говорят, Бога нет. Но предмет разговоров у них один и тот же, правда же? Бог. Обе партии бесполезно пропадают. Почему? Они всю свою силу тратят на борьбу друг с другом. Они не могут установить Бога в этом мире. Наша цель – установить Кришну, а не противопоставлять сознание Кришны кому-то чему-то. То есть нас интересуют страсти материальной концепции разнообразия. Мы не хотим всю жизнь тратить на борьбу с концепциями. С невежеством нормально бороться можно. С концепциями бесполезно бороться. Это искусственно. То есть устанавливается сознание Кришны не в уме, не в концепциях, а в сердце. Это совершенно иной процесс. Как один человек, послушав лекцию позавчера, по-моему, в Благовещенске, он сказал, а можно прогрессировать, не читая веды? Не следуя никаким правилам, там, предписаниям, этим вот формам всевозможным, обрядам и другим. А можно вот изнутри сердца знания получить отсюда. Я говорю, это и есть ведическое знание, правильно ты говоришь? Не нужно никаких концепций. Веды это не концепция, веды просто тебе покажут, как это сделать, то, что ты хочешь сделать. Он говорит, большое спасибо. Он так был благодарен, что есть такое знание, оказывается. Кто не будет навязывать ничего. Он говорит, посмотри в свое сердце, сделай вот так, посмотри туда, там ответ у тебя. Вот чем мы должны быть заняты. Искать ответ внутри сердца. Внимательно воспевать святые имена. Изучать Шримад Бхагаватам. Это уже гуна благости. В гуне благости человек теряет интерес к двойственности. Кто тут великий, кто не очень великий. Кто сильный, кто не очень сильный. Это теряет ценность всякую. Кто очень ученый, кто совсем не ученый. Знаете, это одно и то же. Нет никакой разницы между этим. В гуне благости он думает о другом. Об очищении сердца. Здесь нет никаких великих людей в этом мире. И не может быть. И никогда не будет. То, что мы называем великими людьми, это совсем не то, что на самом деле означает. Ни одно воплощенное существо в этом мире не является совершенным. Нет. Это утверждается. Любой ачарья это знает. Иначе он не будет ачарьей. Если он будет думать, что я стал великим, потому что я знаю веды, я получил милость духовного учителя, теперь я великий, это серьезное заблуждение, это роковая ошибка. Совсем по-другому. Этот человек должен понять, преданный, что он несовершенен, и поэтому он должен передавать послание Кришне, какое оно есть по цепи юнической преемственности. В силу того, что человек несовершенен, он не должен излагать свои концепции ни одной. Ни одной своей точки зрения. Если только не хочет подтвердить то, что получил от духовного учителя. Свой личный опыт положить туда. Не противоречит ни одной букве Священного Писания. Почему так? Потому что мы несовершенны. Одну букву, одну запятую даже не перепутать, и результат может быть другой. Правда же? Казнить нельзя, помиловать. Одна запятая не на месте, и все. Результат разный. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы не должны при помощи интонаций расставлять акценты на разных словах и предложениях. Так еще, слова те же самые, интонации разные. Это тоже страсть. Страсть – это некая игра такая. То есть я все правильно читаю, но настроение создаю особое свое. Нет, и также нужно прочитать в настроении Шрилы Прабхупады. Это есть преемственность. В том настроении, в котором он писал, это настроение чистой преданности. И в век Кали основное правило для людей таково, что царя не будет, монархии не будет. Почему? Потому что принцип Кали-юги очень интересный. То есть умонастроение людей в Кали-югу. Каждый сам за себя. Царь не нужен. Сейчас принцип Прабхупады другой, это сотрудничество. Царя не будет. Не нужны никакие цари, не дай Бог. Не думайте, что придет какой-то кто-то сильный, какой-то великий лидер, и здесь все наладит. Я езжу по ятрам уже не первый десяток лет. Просто наблюдаю, проповедую, опыт. И везде, в каждой ятре не хватает одного человека. Кто бы пришел и все наладил, а так все хорошо. Одного лидера, такого абсолютного, знаете, такого сияющего, на белом коне. Ну, с шашкой, ну, настоящий, сияющий герой такой, знаете. Вот раз такой вот голову дракон отсечет, и все ясно сразу будет. Все ждут, не дождутся. Ну, вот не приходит почему-то. Не воплотится еще. Ни в одной ятре такой человек. Что Прабхупада не этого хотел. Это опять измышление ума, глупости, эти воображаемые вещи. На самом деле, если мы с вами будем сотрудничать, нам не нужно быть никаких абсолютных лидеров. Достаточно того, что есть, Прабхупада сказал. Нам нужно только научиться сотрудничать. Каждый из нас является очень важным человеком сотрудничества. Но если мы не можем сотрудничать, все кажутся неважными. А с кем сотрудничать? Да тут никого нет, она же ее. Ну хоть а кого покажите? Куча недостатков, там еще проблем. Не с кем. Не проповедовать, ничего, ни книги распространять, ни харинаму. Ничего сделать толком невозможно с этими людьми, а они никуда не годятся. Вот. Если мы не можем сотрудничать, хоть у нас миллион человек соберется, мы скажем, ничего сделать невозможно. Невозможно. В нашей стране сколько? 150 миллионов. Чуть меньше уже. Ну, меньше. Ничего не могут сделать. Скажите, пожалуйста, ответьте на вопрос. Кто им мешает сотрудничать с другом? Никто. Нет ни одного закона, кто бы этому препятствовал. Нет ни одного препятствия в материальном мире, которое мешало бы нам сотрудничать. Где такой закон изданный? Сотрудничать нельзя. И попутно будет перечислено, как нельзя сотрудничать. Нет такого закона. Так кто же мешает? Никто. Сами себе мешают. Люди сами себе мешают сотрудничать. Из-за того, что концепция наслаждающегося и господствующего. Теперь другой вопрос. Есть концепция наслаждающегося и господствующего. Хорошо. Что с ней делать? Ведь ее убить не так просто. На это уйдут, знаете, не одна жизнь справится с этой концепцией. Так мы что, так и не научимся сотрудничать? Вот вопрос хороший. Нет, ложное эго нужно уважать. Разрушается эта концепция не войнами, и не противопоставлениями, и не доминированием другим, не силой, а разрушается трансцендентным знанием. Я слуга Бога. И когда кто-то видит это, его концепция разрушается. Как только мы с вами скажем, я слуга Бога, эта концепция разрушит все вокруг материальное. Это не война, это не революция. Это распространение сознания Кришны. Прабхупада хотел. Только не все сразу поняли, что же Прабхупада имел в виду. Распространил сознание Кришны. Даже его спросили однажды: Прабхупада, а что, нам нужно же будет когда-то уничтожить все эти вот христианские и мусульманские проявления, правда же? Сознание Кришны, нам нужно уничтожить все это. Они думали, что вот так распространять нужно сознание Кришны. То есть очень долгое время никто не мог понять, о чем же Прабхупада говорит, что же такое сознание Кришны. Говорит, вы ничего не поняли. Никто ничего уничтожать не должен. Более того, сохраните то, что есть. Добавьте просто, что не хватает. Что плохого в христианстве или мусульманстве? Нужно просто сохранить то, что там есть хорошее, и добавить то, что там не хватает. Вот что такое сознание Кришны. Вам ничего менять не нужно, сказал Прабхупада. Ничего. Ни вашу профессию, ни вашу семью. Только грехи оставить. Ничего менять не нужно. Нужно изменить сознание. Сознание изменить. Я слуга Бога. Все. А что значит слуга Бога? Слуга каждого. То есть, когда мы созерцаем друг друга и общаемся друг с другом, мы должны думать, как я могу быть полезен этому обществу, конкретно этим преданным. Это называется сотрудничество. Не так. Кто тут мне может быть полезен? Тут есть полезные для меня люди. К сожалению, не так много полезных людей. Остальные бесполезны. Для меня. Если каждый смотрит такими глазами, то мы большей частью становимся бесполезными для всех. Но если каждый будет смотреть глазами, чем я могу быть полезен в служении, мы увидим, у нас очень хорошо все получится. Кришна все остальное сделает. Потому что это служение дает любовь к Богу. Он пробуждает внутреннюю энергию. Просто потому, что Кришна доволен этим. Это великий энтузиазм. Это великое стремление, великая вера глубокая, это твердая вера, это вкус жизни. Это счастье, о котором мы думаем. Но у них другой лозунг, счастье в борьбе. Бороться нужно. Мертвый герой, вот это счастье. На могиле там у него орден посмертно. Харе Кришна написано, боролся, не уступил никому, нет, никому, что великий человек, никому не уступил. И пал смертью храбрых. И эта могилка, она потом, они дополняют друг друга, традиция у них, парампара растет. Эти столбики, они добавляются потом. Все идут этим же путем. Это совсем не то, что Прабхупада хотел в нашем движении. Однажды Прабхупада сказал, что разногласия между преданными прекратятся в тот же день, когда они поймут одну вещь всего. Что материальная жизнь временна. В тот же день разногласия прекратятся все. И все займутся своими делами, кармой. Например, катаклизм. Люди ждут катаклизма. И посмотрите, как интересно. Пока они ждут катаклизма, полные залы набираются людей. Послушайте сознание Кришны. Они все разногласия уходят. Они даже не спорят, когда слушают. Они берут диски снова, покупают что-то им. Нравится все. Но вопрос на каждой лекции зададут. Что же будет в 12 году, скажите точно. Все ждут, все ждут. Мы им говорим, мы отправим курсы подготовительные к 2012 году. Записывайте. Нужно подготовиться к 2012 году. Бхакти Вайбхава Махарадж говорит, что после 2012 наступит 2013 год, после 2013 2014, ну и так далее. Кто-то умрет в 2011, кто-то в 2012, кто-то в 2013, кто-то в 2014, ну каждая своя судьба. Итак, если жизнь временна, если до катаклизма осталось всего лишь год, а то уже и меньше, то мы можем сотрудничать, правда же, очень хорошо можем сотрудничать. Только не думайте, что это настоящее сотрудничество, это вынужденная вещь, как логика есть. Змеи и мыши, Бхагава там описывает. Змеи и мыши оказались в одной корзине. Ловушка. И змея, увидев мышь, сразу подумала, о, пища есть у меня, как-то я тут протяну. Я потом подумал, ну я-то протяну, но за ловушки-то не выберусь. Нет, нужно заключить перемирие. Похоже, тут очень выгодная сделка может быть. Если мы заключим перемирие с этой мышью, мышь прогрызет дыру в корзине, а потом я ее съем. Такое временное сотрудничество. Все материалисты могут сотрудничать, пока не приходят плоды. Знаете об этом? Ось-то ось, а рыбку в ось. Это говорили про Италию, про Германию, тогда, когда они заключили блоки еще во время мировой войны, а потом разделялись, когда интересы расходились. Время пожара, все звери вместе бегут куда-то, никто никого не ест, не кусает. Перемирие возможно тогда, когда люди стремятся к плодам, труда, все вместе, но еще плодов нет. Тогда ведь они прекрасно сотрудничают. Каждый. Заметьте, есть этот человек, он умеет это делать. Они делают невероятные вещи бескорыстно. Ну как, коммунисты, они же поразили мир этим сотрудничеством. Самый, наверное, сильный пример за историю последнюю, это вот был коммунистический строй, как они строили его без денег, бескорыстно. Они надеялись получить великий плод. Но когда плод не был получен, или получен был до какой-то степени, вот тут возникает проблема. Как поделить этот плод? Вот отсюда начинаются уже разногласия. Также преданные, посмотрите, если мы еще не трансцендентные, то мы можем собраться вместе, поставить какой-то план. Сделать то-то, то-то, то-то. И все вместе сотрудничать, пока не появится объект. А потом Байстан Сарасвати жаловался Шри Прабхупаде. Мы построили 64 матха, 64 храма. Обложили их прекрасным белым мрамором, и так далее, эти храмы у нас. Но теперь что там происходит, сказал Байстан Сарасвати? Там все ссорятся. Это, говорит, пока еще я на планете, их гуру, они уже ссорятся. Что им нужно понять, кто в какой комнате будет жить. И кто чем будет управлять. То есть как же буду наслаждаться и как я буду господствовать в этом процессе. И даже сейчас они уже ссорят, если я уйду, тут будет пожар, они все расколятся, он сказал. Ведь я думаю, нужно весь мрамор снова снять, продать. Знаете, как крамольно это звучит? С храма снять мрамор и продать. Это говорил Байстан Сарасвати о своих храмах. И на эти книги, и на эти деньги печатать книги и распространять. Знания нужны людям. Вот, вот в чем наша главная миссия. Распространять, утверждать знания. Мы не пытаемся противопоставлять, мы утверждаем, что Кришна Бог, противопоставлять нечему. Кто это может противопоставить? Прабхупада сказал, воспевайте имя Кришны и будьте счастливы. Воспевайте его качество, если вы знаете его адрес, его форму, где он живет, как он выглядит, его имя. Все, вы будете освобождены. Воспевайте, говорите об этом и вы освободитесь. Не знаете? Тогда примите Кришну. Если вы не примете Кришну, то кого примите? Нет никого. Нет никого, кто бы знал бы адрес, форму, имя, деяние. Нет, нет, нет. Только одно. Это не противопоставление, а утверждение. Единственная концепция. Противопоставления нет. Нет никого равным Богу и выше его. Нечего противопоставлять. Итак, если мы хотим утвердить концепцию Бога, значит, что нашу жизнь нужно посвятить служению Богу, а не противоречию. Что я могу сделать полезного, чтобы Кришна был доволен, чтобы Гуру был доволен? Вот она концепция преданности. Как быть полезным для общества преданных? Ведь мы слуги друг друга. Мы прежде всего слуги преданных на самом деле, а не слуги Бога. До Бога далеко. Очень далеко. В Гите говорится, это очень далеко. Для того, кто достиг совершенства, это близко. Но это очень далеко. Это трудно сказать, насколько далеко. Это расстояние. Но преданные, они непосредственно с нами. И Кришна говорит, я нахожусь в сердце этих преданных, а не в моем сердце. То есть гораздо больше Господь удовлетворяется, когда мы служим друг другу и помогаем развивать сознание Кришны. Вот и вся практика. Есть христианская история. Что-то типа анекдота такого. Как христиане молились Адаму. Адам же их прародитель, отец. Они ему молятся. Все молятся, плачут, стенают и кричат. Адам, помолись за нас, мы тут страдаем. Помолись за нас в раю там, Богу скажи. У нас тут куча проблем. А Адам, он там счастлив, знаете, рай, там, общается с Богом. В этой истории так. И он не может понять, что какие-то звуки просачиваются в его сознание, это скорб, какой-то плач, какие-то вой вообще, что такое. Надо беспокоить. Он слышит, боже мой, так это мои что ли? Что такое? Почему так кричите? Что случилось? Адам, не оставляй нас, услышал, ну,
Послушай немножко, мы скажем, что проблема. Тут куча проблем у нас, тут так страшно жить вообще в этом мире, рождение и смерть.
Мы столько несчастья друг другу приносим здесь. Так зачем, сказал Адам? Любите друг друга. Служите Богу, идите сюда.
Нет, это невозможно, не можем так. Помолись, попроси Бога, а мы тут погибаем. Да что вы так кричите? Да служите друг другу, любите, любите Бога и идите сюда. Да мы не можем любить. Нам легче ненавидеть всех вообще. Мы не можем убивать, нам легче убить друг друга всех. Молись, да, мы ничего не можем, мы не можем этому следовать, мы противоестественны. Да так просто, чего так раскричались? Так просто, любите друг друга, любите Бога, идите сюда.
Нет, не просто. Я люблю, конечно, Бога. Но вот этого Бога люблю. А вот того Бога не люблю. Нет. Убью того Бога. Вот такая странная человеческая природа. Страсти. А все почему? Господствовать и наслаждаться. Это выражается в том, что каждый хочет славы из людей. Мы, человеческие существа, рождены в этой природе. Мы очень хотим славы. Если нет славы, мы страдаем. Нужно какое-то признание, слава, собственно говоря, мы всегда йогу делаем, мы для кого-то делаем, для какого-то признания все делаем, что мы не делали. Поэтому Кришна говорит человеку, что бы ты делал, что бы ты ни делал, что бы ни предлагал, делай как же это приношение мне. Будешь признан мной, будешь счастлив. Но если даже тебя признают, сильный мир из всего, ты не будешь счастлив. То есть мы хотим признания, то пусть нас признает Гуру, тогда и Кришна. Что толку, говорит, искать признание среди ослов, Прабхупада говорит. Он ученым это говорит. Один осел изобретает ядерную бомбу, а другие ослы награждают его за это. Вот и вся наука. Глупая наука. Изобретают смертоносное оружие и награждают за открытие. Говорит, один осел изобретает, другие ослы поздравляют. Премию дают ему. А кто премию придумал? Такие же ослы премию придумали. Сами же придумали премию. Сами же награждают друг друга. Установили это все. И другие ослы верят во все это, установленное человеком. Они просто верят в это и гордятся. Я лауреат Нобелевской премии. Или я доктор наук. Но Прабхупада, доктор наук означает в прямом переводе дремучее невежество. Гордиться тут нечем. Как люди раньше гордились. Я атеист. Сейчас никто так не скажет громко. Сейчас тихо говорят. Понимаете, я атеист. Сейчас совсем сменили уже тактику. Стыдно стало быть атеистом. А только что гордились, я атеист. Но об этом можно говорить совершенно свободно, как говорил Берлиоз, помните? Не бояться в нашей стране. Можно утверждать прямо на улице, громко, я атеист. Все нормально. Теперь ко мне один человек подошел и сказал, после лекции, я вообще атеист. Поэтому я не верю ни в кого. Сейчас даже атеисты стали религиозными. Хотя, говорит, мне уже объясняли, что Бог есть. Ну нет у меня веры, нет, он говорит. Ну атеист я. С сожалением таким говорит человек. Или как? Коммунисты в Индии тоже. Смеху подобно. Мы же знаем, что кто такие коммунисты, кто такой Павлик Морозов, помните, нет? Это коммунисты настоящие. Но индийские коммунисты. О! Это анекдот. Мы встречались с ними. Целая группа коммунистов бенгальских приехала в Майпур однажды. В 1991 году специально их пригласили, потому что они реакционеры. Самые опасные это коммунисты в Индии, считаются реакционеры. Они способны на революцию, там на теракты даже способны. Есть такие примеры. И в Бенгалии управляли коммунисты очень долгое время. Там стопа Господа Вишну на каждом доме и серпы молоты тоже. И мы приезжаем из Советского Союза тогда, который вот уже перестраивается от коммунизма неизвестно куда. И мы в Тхоте с тилоками приезжаем, бывшие коммунисты, в Бенгалию. И поэтому нас, конечно, хотят показать коммунистам бенгальским. Вот русские из коммунисты, посмотрите, в кого они превращаются. А вот вы бенгальские коммунисты, поговорите, пообщайтесь. Целый зал был, там одни русские были, потом бенгальцы пришли. Бенгальские коммунисты. И нас показывают, видите, вот коммунисты. Из коммунистической страны приехали, видите, они тилоки стоят. Хари Кришна мантру повторяют, киртаны поют. Это ваша культура, между прочим. А вы подражаете им, да у них коммунизму конец уже, все. Коммунизм кончился. То есть с ними так общаются, и нет, они говорят, то там ошиблись, они просто не последовали Ленину, словам Ленина, а мы точно последовали словам Ленина, у нас парампора. Они просто отклонились от пути Ленина. А мы не будем отклоняться. Их не переубедили, в общем-то. Ну ладно, не переубедили, но пообщались. И просад принесли. Самолос, ну там такой был пир, в общем. Все настоящее. И их спрашивают на ЖДПС, ну как вам просад? Говорят, там есть вопрос, как вам просад? Они удивились, что значит как просад? Просад есть просад. Просад это освященная пища, что значит как просад? Это болгарский коммунист. Они все преданные. Да и коммунисты тоже все были преданы, просто не знали, кому предаваться. Теперь понятно, кому нужно предаваться, но еще остались привычки коммунистические. Вот и все. Прабхупада сказал, это нетрудно от них будет очиститься. Если мы внимательно будем все воспевать святую, мы очень быстро от этого очистимся. Их представление господства, наслаждаться, иметь свое мнение, подчеркивать разногласия и прочее. Здесь Господь Брама говорит Махараджу Притху, что не нужно продолжать делать так, потому что Индра начинает создавать форму безбожия. Он, конечно, завидует, он беспокоится, но ты должен прекратить это. Какая тебе разница, 99 ты коней предложил жертву или 100? Что от этого изменится? Ты должен перестать создавать, стимулировать его, создавать новую форму безбожия, Индру. Нужно остановить разногласия, вот что важно. Как в Южной Индии возник спор между вайшнавами, кто поклоняется Вишну, и шваитами. Вражда вспыхнула одно время. Значит, шваиты утверждают, что Господь Шива величайшая личность во Вселенной. Вайшнавы утверждают, что даже Господь Шива поклоняется Господу Вишну. Поэтому еще помалкивайте. Кто прав, кто виноват? И те, и другие на основе Писания правильно говорят. Они правы в том, что оба враждуют. Они оба отпадут, как не нужно. И вайшнавы, так называемые, это настоящие вайшнавы в конфликт никогда не вступают. И шиваиты, бесполезность. Если будут продолжать конфликт. Хотя концепцию, которую они провозглашают, правильно, заметьте, никто ложных вещей здесь не провозглашает. Отрывают часть какой-то концепции. Это правильно, но просто оторванная часть. Поэтому становится ложью. Лжи как таковой нет. Это разобранная истина на части. Кроме истины ничего не существует. Если человеческое тело разобрать на части, это уже не человеческое тело. Если палец оторвать от тела, это уже не палец, это уже какой-то мусор. Но если все это связано, это истина. И все эти концепции гордости, если их связать с наслаждающимся, господствующим, с Кришной, они правильные концепции. Итак, если кто-то говорит какое-то мнение, мы должны, не должны думать, что это неправильно. Это правильно, если это связать с Кришной. Поэтому наша задача связать это с Кришной, вдохновить людей, служить Кришне с разными концепциями. То есть лидеров может быть очень много, в Кали-Югу каждый лидер. Независимо. Это не проблема. Проблема в том, что нужно сотрудничать друг с другом. Вдохновлять друг друга, служить Кришне, духовному учителю, быть полезным. Одного мнения не будет, это искусственно. Это неправильно то, что ты думаешь, что будет одно мнение у всех такое. Сколько людей, столько мнений, это правда. Разные природы. Есть будут различия. Но если мы увидим, что каждый служит Кришне, будем восхищаться этим разнообразием. Надо же. Как он необычно служит Кришне. Как-то не похож на других. А этот тоже. Все разные, как интересно. И как это замечательно, что нет никого одинакового. Даже Кришна никогда одинаковым не бывает. Его каждый раз гопи не узнают. Каждый день они встречаются заново, потому что не узнают Кришну. Шок получают просто, когда видят. И уделятся. Знаете, кого я видел? Кого? Это про Кришну не говорят каждый день. А такого вот юношу, темноватого, с такими-то глазами, с флейтой. Правда, где? Да там. И они тут видят. Никогда такого не видели. На следующий день идут снова. Кто это? Какой удивительный. Вы посмотрите, как драгоценный камень весь, еще живой. С флейтой. Кто это такой? И когда Радхарани и Кришна сидят вместе, иногда они думают, когда наша любовь началась вообще первая? С чего началась? У них каждый день заново все начинается. Они спрашивают, а когда же началась вообще эта любовь? В тот день, помнишь, что было? Нет, это было раньше, в это сознание. Вот помнишь тот день? Нет, ты не будешь, а я помню. Но йога моя делает так, что не забывает прошлый день, они как будто бы не видели друг друга. Нава Яваном Ча, Кришна обновляется постоянно. И столько из него исходит энергии, аватар, боже мой. Можем ли установить какую-то одну концепцию? Только одна концепция правильная, я его слуга, все остальное ерунда. Потому что какой Кришна, никто не знает. Никто не знает. Он говорит, меня никто не знает. Я знаю всех. Да, он может. Но его никто не знает. Можно ли мы что-то здесь утверждать? Нет. Можно просто говорить, я так служу Кришне. Это моя природа. И я служу Кришне таким образом. И тогда человек становится невинным, чистым, безгрешным. Природа не грех. Если он думает, что и все остальные должны иметь такую же природу, как и у меня, это эксплуатация. Это господство и наслаждаться за счет других. Нет. Итак, наш долг с вами занимать друг друга в преданном служении. Как это умеют делать опытные преданные, Шрила Прабхупада это умел делать, он мог занимать в преданном служении. Ну, правда, странные были формы иногда. Не знаю, как бы мы с вами сейчас отреагировали, но Прабхупада был доволен в то время. Он рассказывал о Господе Кришне, вдохновлял преданных в Америке, новичков. И рассказал однажды о Господе Джиганнате. Может быть, даже не рассказывал, может, рассказал. Но суть в том, что Джадурани пошла в магазин после этого. Увидела Господа Джиганнату на прилавке там, в индийском магазине. И подумала, отнесу-ка я это Свамиджи, духовному учителю. Какой-то индийский сувенир, я не знаю, что это такое, может, ему понравится, подарок принесу. И украла Свамиджи, они же хиппи были, не купила. Она украла Джаганатху и что-то купила продукты и поставила перед Прабхупадой. Божество. Он делал такие же круглые глаза, как у Джаганатхи. Да откуда? Откуда в Америке пошла в магазин, перестала Джаганатху? Джадурани вот стала точно такой же, как Прабхупада. Говорит, а что, вам нравится? Говорит, да. А говорит, там не было еще рядом с ним каких-то других фигур. Были еще две. Так принеси, говорит. Она пошла, украла и те две еще. Для Прабхупады. Прабхупада был очень доволен. Он даже не обратил внимания, украла она их или что. Они сказали, что набор нет. Кришне служит, все хорошо. На начальных этапах Прабхупада был снисходительный на 90%. Преданные, обсуждая его лекцию, выходили на крыльцо вот сюда вот здесь вот, и перекуривали. Здесь Прабхупада сидит, представьте, дает лекцию. Они слушают, очень пойдем подумаем, выходят туда, перекурят и обсуждают лекцию. Что хотел сказать с вами же сегодня. Прабхупада это все видел, терпел после перекура, продолжил лекцию. Как вы думаете насчет этого? У нас, конечно, есть правила, предписания, законы, есть то, есть все. Но если вы хотите распространять сознание Кришны, вы должны быть готовы, что будут приходить всегда новые люди. И разные люди. И тут нам придется уважать любую природу. Что мы, собственно, и делаем по отношению к новым людям. Любой, кто не приходит, нам нравится. Когда человек первый раз пришел, сказал, о, у вас тут очень хорошо, мы сейчас будем. Но любой, кто остался здесь, ему не поздоровится. Позже ему перемоют так, все кости. В этом что-то есть. Общество преданных, оно правдивое очень. Преданные они любят правду. А других. Еще Майя дает о себе знать, конечно. Но тут уж так устроено, что мы все друг о друге знаем, всю подноготную. Правда же? Вот сидите и думаете, что ничего не понятно, все хорошо, мы ни на кого не смотрим, мне ни до кого дела нет, правда? Нет, вы же знаете друг о друге все. Даже то, что все другие не знают. Все через гороскопы все уже прошли, через все эти просвечивающие устройства все уже промыто, все просмотрено. И процесс еще продолжается. Мы в процессе. И вот когда мы с вами просмотрим все досконально, каждого, все суставчики, все связующие, все связочки, все нервные каналы просмотрим туда, когда пойдем дальше и там обнаружим душу, вот тогда все закончится. С триумфом. Пока мы еще мыслим материально. Ну, еще тонкая материя, конечно, судьба, есть карма, гороскоп, все это очень интересно. Аюрведа тоже много тонкостей. Но когда мы увидим там душу, вот тогда все закончится триумфом. Вот тогда мы достигнем настоящей истины. Сможем понять, кто же мы, откуда мы пришли и для чего мы вместе собрались-то вообще. Сможем тогда осознать, что у нас великая миссия, очень большая миссия. Сами подумайте, кто-то может сейчас что-то помочь сделать в этом мире, кроме преданных? Кто способен что-то изменить? Нет. Никто. Все подражают преданным. Психологи сейчас снова появились. Откуда они все это взяли? Из вет. Историки сейчас снова появились. Откуда они сейчас берут это? Из вет. Других источников нет. Истории уже не существуют как науки в школах. Астрономия не существует как науки в школах. Теории Дарвина нет. Никто в нее не верит. Где наука? Прабхупада сказал, несколько десятков лет, и все будет разрушено. Наука обманывает людей. Ее скоро все отвергнут. Так и получилось. Астрономия все эти расстояния до звезд перетисывают заново. Все было ошибочным. Признано ошибочным. История. Детям в школах предлагают на выбор самим изучать различные учебники истории. Потому что никто не знает, как было все на самом деле. Есть просто разные концепции, разных историков, а уж дети сами выбирайте, какая история вам нравится, а такой сдавайте экзамен. Правда? Вот проблемы России. То, что было еще 100 лет назад, уже не могут понять. Представляете, до чего люди дошли? При том арсенале науки и прочее, летописи. Я помню, что в этих газетах «Известия», «Правда», «Комсомольская правда», все события описывались, все было описано, вся история. И что же сейчас? Нет истории, говорят, потому что все, что писалось, ложь была. На самом деле все было не так. Это Кали-Юга. Средства массовой информации, передовицы, все остальное. Конечно, там не только ложь была, но в целом, если сказать, все это было неправильно. Это было, не было историческим фактом. Исторический факт, никто не знает истории, историков нет, потому что история творится не лидерами политическими, она творится свыше. Когда Прабхупада сказали Прабхупада, они создали такой ядерный потенциал сейчас на планете, вот, средства массовой информации говорят, если взорвут в одном месте, планета расколется на части. Мир тогда вздрогнул, знаете, это был ужас для людей. Сейчас уже никто не вздрагивает. Пропускал недостаточно ядерного потенциала, чтобы разрушить планету. Нужна еще санкция свыше. Вот она история. Мы инструменты в этой истории. Все великие вожди лишь маленькие инструменты этой истории. И никто не понимает, зачем приходил Ленин, почему приходил Сталин и Гитлер, почему приходил Иисус и как развилось христианство, и зачем все это, зачем мы учились читать в этой стране ликбез, почему он все учил читать, никто не знает. Чтобы читать «Известия», что ли, сказать, ну что, все это ложь? Нет. Чтобы читать книги Шрила Прабхупады, читать веды. Каждому. Почему Иисус говорил о любви, которую не поняли, распяли его? А до него никто этого не говорил? Нет. Законы, все. Если что, тебя побьют камнями, тебя просто убьют до смерти. Это была религия. А Иисус говорил о другом. Почему он говорил то, из-за того, что его убили, собственно говоря? А сейчас люди только этим интересуются. Любовь, 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 везде кругом. Куда только не пойди, любовь людям, человеку нужна. Все готово, чтобы распространять сознание Кришны, любовь к Богу. Где очень подробно все излагается. Самое время. Если мы это время потратим на разборки, на разногласия, мы упустим шанс. Жизнь нельзя тратить на такие бессмысленные вещи. Как на то, что думать о болезнях, о недостатках. О том, что происходит в мире. В мире ничего не происходит неправильного. Все правильно идет, все очень точно регулируется свыше. Все под контролем находится. Мы не управляющие здесь, не господствующие, не наслаждающиеся. Мы служим Кришне, мы знаем, что в это время нужно распространять Святое Имя. Особенно Хари Кришна мантру. Что она разрушит все неблагоприятные качества века Кали. Особенно эта мантра дается. Очень важно, Господь, что вот эту мантру воспевать. Или нужно так иначе давать Святое Имя и давать им Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гиту. Все остальное не важно. Не имеет ни малейшего значения в нашей жизни. Все мы забудем, все, что будет. Можно быть великим революционером, ну и что сейчас они говорят, кто их помнит? Можно быть ветераном войны, кому-то сейчас интересно. Правда я говорю, это правда. Можно сейчас что-то сделать в материальном мире и прославиться, а кому-то будет интересно через 5 лет. Героев все меньше становится, все меньше и меньше. Но каждый думает, я сам по себе, я великий, я сделаю то, я сделаю, у меня великие планы. Это причина разногласий. Вся энергия уходит просто на разногласия, ничего позитивного сейчас сделать не может. На самом деле он не способен. Это Танос и страсть. Противопоставление и самовозвеличивание. Противопоставление и самовозвеличивание. А как же очищение сердца? Вот наша задача. Очищение сердца. Для этого дается Бхагаватам как свет солнца, потому что будет тьма непроглядная, говорится Векали. Когда Кришна покинул планету, солнце зашло этого мира. Утхва сказал. Теперь остается Шримад Бхагаватам. Стройте храмы, центры, открывайте. Для чего? Намахаты. Для чего? Изучайте Шримад Бхагаватам. Больше ничего не нужно. Собственно, даже храмы не нужны, по большому счету. Нужно просто место, где мы будем получать духовное образование. В любом месте можно слить божества. Этот дом трудно назвать большим храмом ведическим. Вполне достаточно, чтобы изучать Бхагаватам. Здесь есть божества, Кришна здесь, можно воспевать. Все. Не о чем заботиться. Все есть у вас. Мы не притязательны. Во Вриндаване люди могут на улице Кришну распространять, сидеть под деревом. Там же божество становится. Никаких проблем. Трансцендентно все. Счастливо. Придет время, конечно, будут большие храмы, Прабхупада говорил. Они сами по себе появятся. Это не будет сложной задачей. В какой-то момент времени. Не так трудно, если есть энтузиазм. И все захотят что-то бескорыстно сделать для Кришны. Это все остальное легко. Сейчас мы учимся бескорыстию. Когда мы обретем более бескорыстное, более доброе сердце, мы вот небольшой этой группой можем сделать чудеса. Очень много. Что все великие вещи делаются только на бескорыстной основе. За деньги такое никто не сделает. Во-первых, денег не хватит, чтобы платить. Все будут только недовольны. А бескорыстно люди делают великие вещи в истории. Прабхупада дал нам это чистое преданное служение. Для великих дел преданно делать великие вещи. Но сначала нужно очистить сердце и поддерживать чистоту в сердце. Харе Кришна. Вот ли вопросы, пожалуйста.
Ко мне недавно подошла женщина, ну и стала мне как бы изъяснять, что она говорит, вы практикуете сознание Кришны, как бы философию защиты, сострадания, милосердия, любви. Но говорит, на протяжении 10 лет вы как бы совершаете насилие по отношению к своим соседям. Ну то есть на Намахате, киртаны там, все эти праздники туда-сюда. И она как бы имела возможность общаться с этими людьми, и они как бы жаловались на то, что вот в течение 10 лет в свои выходные дни, да, они не могут ни отдохнуть, ни выспаться не могут. Ну то есть как бы свои личные какие-то дела, да, чтобы посидеть там после трудовой недели, как бы своей жизнью пожить. Вот как бы мне интересно, совершаем мы насилие или нет?
Совершаем? Да, совершенно сильно. Это очевидно. Это факт. Это насилие. Если люди, скажем, спят, отдыхают, я начинаю громкий киртан, это неуважение. Это факт, это правда. Когда Прабхупада вел киртаны, помните, они жили в какой-то квартире? Они вот так хлопали в ладоши. И пели тихонько, что там сосед еще спит в это время. Хотя вначале мы все думали, что какое насилие? Они очищаются же. Это же святое имя.
Когда они пьют и гуляют, они же громко это делают, правильно? А мы-то святое имя воспеваем. Какие проблемы? Мы противопоставляли себя этим материалистам. Это было противопоставление. В страсти. Даже когда мы ехали в поезде, мы всю программу утреннюю там проводили. Мы однажды поехали в Прибалтику проводить харинаму, всем преданным. И в плацкарте. 4:30. Мангаларати. Начинаем. У нас программа все. Вот представьте, на полках лежат люди. Это время мертвое совершенно. В поезде. Преданные уже сделали омовение, облились уже там все. Всю воду вылили. Под нос там все. Взяли с собой, с префернолями. И сам Сарадава с караталами все, недалеко. Ну и что чувствуют люди, которые спят в это время? Они даже проснуться не могут, потому что они боятся. Что-то странно это все, очень странные люди, правда? И они просто с серьезными лицами, как мертвые, все лежат на полке, понимаете, всю эту службу. Ни слова нам не произнесли, просто в страхе были. Это насилие.
Ну а харинама это не насилие, тогда?
Харинама? Нет. Харинама это не насилие. Харинама это вы делаете на улице, как праздник, представляете, уже по-другому это представляете. То есть вы должны думать о соседях тоже, которые живут за стенкой. Но это же обычный этикет. Почему мы должны их не уважать? Потому что они материалисты? Нет, мы уважаем всех. Каждого уважаем. Может, мы не уважаем их концепции, может быть, их ложные, но как личности мы уважаем их. Ложное эго тоже нужно уважать. Не так, что видишь ложное эго, теперь его сейчас я ему дам. Это неуважение к личности. Только Кришна может разрушить ложное эго, и духовный учитель вместе. Мы не должны друг другу причинять беспокойство. Это неуважение. Как все, ложняк говорят. Сейчас я его по ложняку. Это террор какой-то, это бандитизм. Что такое вообще? Это что, вайшнавская культура? Еще вдогон еще. Дать ему все-таки. Он же убегает уже, если я ему все-таки дам. Вдогон. Вот она. Трансцендентная практика. Слово ложняк я слышал только в Сибири. Больше нигде не слышал такого выражения. Аханкара, ложное эго, тут ложняк. Здесь видно, что это очень опасно. Показать свое ложное эго, это все это смерти подобно, убьют на месте. Поэтому все боятся. Все серьезно, все смотрят. Вот так вот. У кого там где ложняк, мало ли что, понимаете. Не дай бог свой ложняк показать. И думаю, что это есть духовная практика, промывать друг друга ложники. Никому еще не помогла такая практика. Как вы это сделаете? Вот вопрос. Это, в принципе, хороший как бы момент философский, но как вы это сделаете? Ну, как вы сделаете? Я понял. Ну, как вы это сделаете? Вы же не сможете это сделать. И никто не сможет это сделать. Это в Гите описал Арджуна, Кришне. Ум, говорит, настолько непослушный, что я думаю, что легче голыми руками ураган остановить, чем починить ум. А тут так просто. Просто будьте здесь сейчас и все. Это невозможно сделать. Почему, думаете, мудрецы, чтобы достичь этого одного мгновения, всю жизнь ходили в отшельничество, занимались медитацией, чтобы поймать хотя бы один момент настоящего? А так просто все. Никто это не сможет сделать. Это пыль в глаза. Я не знаю, кто это говорит и как говорит, но вот это один случай, пыль в глаза. Это правильное утверждение, но дайте путь к этому. Как я скажу, отречение от мира. А вы испугаетесь. Потому что вам сейчас не отречение нужно, а путь к нему. Постепенный, развивающийся, это причем счастье, радость. И тогда вы поймете, что такое отречение. Будете счастливы. Это то же самое, что отречение здесь сейчас находится. Все, вы в полном отречении. Этому нужно научиться. На это потребуется очень много времени. Жизнь. Поэтому повторяем Хари Кришна мантру.
служим Кришне, чтобы уловить его в каждый момент своего бытия. Это же есть истина. Если вы хотите здесь сейчас находиться вот в данном моменте времени сидеть, и думать, что вы сидите в кресле, говорите микрофон, это не настоящий момент. Это полное заблуждение. Если видели фильм «Матрица», то там героя пытаются вывести в реальность, помните? Находят его. Потом говорят, потерпи немного, сейчас нужно найти твое местонахождение. Помните? А он не может понять, какое место. Я же здесь вот сейчас вот нахожусь. Нет, ты не здесь сейчас находишься, ты в матрице находишься, твое сознание. А ты в другом месте находишься. Так что будьте осторожны. Эти концепции не раскрыты. Они не объяснены. Это как ученые обманывали людей. Что это такое? Инстинкты не говорят. А, понятно. А что такое инстинкт? Никто не знает. Слово. Раз. Говорит, а, понял. Потом разберусь. А когда изучаю слово инстинкт, означает, не знаю, что это такое. Потом ответ. Здесь тоже надо. Будьте здесь сейчас. А где вы здесь? Где вы сейчас? Где вы здесь? Вы в матрице находитесь? В иллюзии? Это не так просто разоблачить иллюзию. Ого-го. Поэтому изучаем, кто такой Бог, что такое живое существо, каковы правильные отношения между ними. Сначала установить нужно отношения, а потом уже постепенно подобраться к реальности. Где же я нахожусь сейчас? На каком расстоянии от него? От Бога. Очень далеко сейчас. Даже дело не в материальном расстоянии, а именно в духовном расстоянии. Многие сейчас пишут книги, потому что читают книги Прабхупады и переписывают их. Но отклоняются от того, что Прабхупада говорит. Не объясняют эту суть, а просто отклоняются. Преданные психологи, например, должны проповедовать так, чтобы связывать свою психологию с Бхагавад-гитой. Иначе их психология будет бесполезна. В основе должна быть Бхагавад-гита. Нужно быть честным до конца. Если мы берем все из одного источника, мы должны указывать на источник. Это любой честный ученый знает. Но тенденция продолжается, которая пропагандирует в западном мире, тенденция продолжается. Мы берем слова Кришны, Кришну устраняем. А с словами делаем, что хотим потом. И поскольку гита известна, знание очень могущественно, мы на этом делаем себе карьеру. А Кришну устраняем. Кришна здесь ни при чем. Кришна — это секта. Нет, делайте так, чтобы все увидели величие Бхагавад-гиты, величие сознания Кришны. Вот настоящий путь. Итак, Кришну нужно любить. Это есть здесь и сейчас, в данный момент времени. Это, конечно, лишь фраза из того, что говорит Рами Блэкт. И я просто говорю сейчас не о нем, а о концепции этой, которая распространяется. Возможно, он связал с Кришной, я не знаю, в той книге или в той лекции. То есть, он преданный, насколько я его знаю. Но то, как вы поняли эту фразу, недостаточно. Да, культура очень помогает людям почувствовать, что такое сознание Кришны, что такое духовность. Вообще духовность не связывают в западной культуре с произведением искусств, с какой-то классической архитектурой, с иконописью, ну, с классикой. Духовность у них классика обязательно. Если вы сделаете что-то неталантливое и скажете, это духовно, они не согласятся. Люди. В их представлении должно быть очень талантливо. Если живопись духовная, что это классическая живопись. Музыка – великолепная музыка. Одежда и все остальное. В их понимании так. В нашем понимании, если приняли саньясу, живете духовную жизнь, можете вон, на бедренную повязку одеть и ходить по улице. В ведической культуре это нормально. Но здесь люди по-другому мыслят. Мы должны учитывать этот их менталитет.
и представлять хорошую, красивую культуру. Как приятно одеваются, допустим. Даже в кармической одежде нужно красиво одеваться. Вкус должен быть. Как выглядят, как ведут, какие слова говорят. Как вообще к людям относятся. Все это очень важно. Как в доме у них, насколько там красиво в доме у них. Культурно, изящно. Уже высокий вкус жизни должен быть. У преданных. Ну, у семейных людей этого касается. Брамачари в храме там. Все понятно и просто. Семейные люди должны жить на очень высоком уровне культуры и вкуса. Одежда, пища, домашняя утварь. Должно быть все очень хорошо. Чистота. И когда вы что-то говорите в знании, люди говорят, да, это культура. Вот это культура. Тут есть все. Что изучаете культуру, изучаете ведические танцы, изучаете философию, изображения. То есть культуру изучаете. Делайте на высшем уровне. К этому стремитесь.
Тут говорите, что близости планеты нет. И одна и та же идея, как бы нет вот этого лидера такого ярко выраженного, камина белой шашкой, который когда-то выжил сердце любого, свое сердце с остальными. Но вот как решаются проблемы, когда в таких ядрах, как сотрудничать, когда ну, как-то решать надо вопрос. То есть демократическим путем реально решаем, то есть большинство. Советы. Это нормально, или это как бы некоторые говорят, это болезнь исконная.
Любые формы могут быть, как вы говорите, могут быть советы, может быть лидер также. Есть то и другое. Как правило, долго один лидер не может. Для начала это как раз хорошо, когда лидер появляется один. Сильный лидер в начале. И все от него зависят, потому что еще ничего не умеют, ничего не понимают, и он на самом деле помогает очень хорошо. А потом позже становится препятствием, что один за всех решает. Это больше будет напоминать диктатуру некоторую. Поэтому позже это становится уже советы какие-то проявляются, преданные растут, они хотят что-то уже делать более широко, гибко. И тогда лидер начинает страдать из-за этого, как правило, думать, что его смещают. Это просто время идет, развитие такого. И где-то могут совет установить, где-то еще лидер есть. Если сочетание того и другого, это идеально, когда есть и лидер, и совет, они вместе. Но дело не в этом. Театры сейчас успешны не там, где есть лидер, не там, где есть совет, а там, где есть дух сотрудничества у всех, желание служить Кришне. Там все хорошо. Не сама вся форма управления важна, а взаимоотношения между всеми преданными важны. Вот и все. И, собственно говоря, то, что мы с вами делаем, будет называться по-другому. Будет называться общество без управления. Управление не нужно будет, как такового.
Это когда сознание у каждого преданного...
Ну, помните, Ленин об этом говорил. Говорит, управление не нужно будет. Если сознание развить, он был прав в этом. Сознание, каждый там дать сознание, коммуниста он называл это, то управление не нужно будет. Не нужно контролировать, когда пришел на работу, когда ушел с работы. Ну, человек сам добровольно отдает себя, самодисциплина есть, если получить знания. Но вот какие знания, он не сказал. Ну, может, вот когда все будет общее, вот это все поймут, и вот все становится таким. Нас никто в сознание Кришны не уведет. Кроме нас самих. Такой силы нет. Я думаю, если лидер появится, он нужно организовать, чтобы нам в сознание Кришны увести, никто не сможет, если мы этого сами не захотим. И вот это наше личное желание служить Кришне является организующим принципом. Все. Все, что нам нужно, вдохновлять друг друга, служить Богу. Все. Это все. И единственная вещь, куда смотрят управляющие, чтобы каждый был на своем месте, чтобы чужого места не занимал человек. Так, ведические цели. Это цели только за одну вещь в государстве, чтобы все выполняли свои обязанности, а не чужие, как написано в Бхагавад-гите.
Я понимаю концепцию вообще духовного лидера. То есть одно из его основных качеств, он умеет или обладает способностью данной Кришне
обличать других, как можно более скоростно. Ну, так как это делает Шрила Прабхупада. Своей преданностью, своей чистотой, своей преданностью духовного учителя миссии.
Да, Прабхупада так делал, безусловно. Но он делал еще одну вещь, которую не все лидеры делают. Прабхупада умел слушать учеников. Он слушал. Это один из недостатков всех старых преданных. Вот я сейчас вижу в исконе, в принципе. Распространен недостаток, что старшие преданные любят только говорить, но младших не слушают. Да, это называется обратная связь психологии. Им все время кажется, что они младшие, младшие, младшие. Уже прошло 10-15 лет. За это время многие из учеников Прабхупады становились гуру, членами GBC. Им было всего 11 лет сознания Кришны, когда Прабхупада ушел. Представьте, все движение держали. Но в этом случае может быть 10-15 лет, и старшие будут думать, что это все еще не афиты. Это серьезная ошибка. Так что старший прежде должен уметь слушать. Поэтому не только лекции, необходимо обсуждение. Как в малой группе, на махате, чем это ценно? Каждый участвует. И вы удивитесь, сколько у каждого есть энтузиазма и вдохновения на самом деле, не раскрытого. Вот оно управление. Каждый хочет служить Кришне. Вот оно управление. Зачем заставлять, зачем контролировать, если каждый хочет это делать? Другое дело, мы должны видеть, чтобы мы не занимали чужое место. Безусловно, это правильно. И имели квалификацию, учились. Если кто-то хочет проповедовать, нужно хорошо проповедовать. Что бы мы делали, не делать хорошо. А это и есть рост движения. Скорее, если вы говорите о лидерстве, ну, каждый в Якале лидер. Мы, почему движение распространилось вначале очень могущественно? Потому что каждый считался лидером. Каждый. Могли бы всех посадить, если бы один остался, он продолжал бы проповедовать, потому что считал, что он лидер. И если вы говорите о храме, например, то там должен быть президент-лидер. Совет, структура какая-то. Брамачари живут там. И там другие порядки. В общине это другая атмосфера. Не одно и то же. Если управлять общиной с позиции храма, это будет ошибкой. Если хотите управлять храмом при помощи позиции общины, тоже неправильно будет. В храме строжайшая дисциплина. Там стандарт ежедневный точно должен быть. 4.15, 4.30, все, начинается мангал арати. И ни минутой позже, ни минутой раньше президент накажет. Вот так, выговор сделает сразу же. И пуджари не поздоровится другим, все, он имеет право на это. И брамачари, если к нему говорит старший, иди сделай это, он скажет нет один раз, он не живет в храме. Там разговор короткий. Это храмовая дисциплина. Но не применяйте ее к общине. Прабхупада сказал, что в общине, если вы хотите, чтобы община развивалась, а она должна развиваться, это очень важно, то позвольте им делать то, что они сами хотят делать для Кришны. Самодисциплина. Если в храме вашими дисциплина, то в грехах с вашими самодисциплина. Это высший порядок. Мы используем энтузиазм преданных, которые сами хотят служить Кришне. Итак, некая есть свобода, видите? Мы свободные люди при этом. Это наш выбор. И это считается наиболее ценным служить Кришне по собственному выбору, а не по указке. Если мы по указке служили Кришне всю жизнь, то это не преданное служение, не чистое преданное служение. Это хороший рабочий Кришна, но не преданный еще. Потому что преданный не может не служить Кришне. Есть лидер, нет лидера, он не может не служить Кришне. Он будет служить Кришне при всех обстоятельствах. Его займет собственное сердце, разум, писание, духовный учитель, будет слушать лекции, он будет знать, что делать. Дадами будет йогам там, я на мам паяни тэ, я говорю, даю ему разум и сердце, если он служит мне. Тишам сататы юктанам баджета пятипрова. Если он не прерывается в преданном служении, он получает разум сам. Самый достаточный человек, преданный. Поэтому говорим, не дисциплина, а сотрудничество, самодисциплина. Не путайте дисциплину с духовной практикой. Самодисциплина. Вы не прочитаете дисциплина в 13 главе из духовных качеств. Там нет слова дисциплина. Самодисциплина, самоконтроль. То есть контролировать свои собственные чувства и ум. Вот она практика духовная. А не то, что кто-то должен меня постоянно контролировать. Если его нет, то я не знаю, что делать. Где же твое сознание Кришны? Где же твоя преданность, твоя бхакти? Как она выражается тогда? Тогда его просто нет. Ну, как думаете? Киба, випра, киба, ньяса. Шудра, кьянинай. Здесь говорится, есть ученые брахманы. Они самостоятельно независимые. Брахман независим. Саньяси независимы от социума. То есть они знают абсолютную истину. Все в порядке. Шудра, кьянинай. Он зависимый во всех отношениях. Он так и будет думать. Где же руководство? Я не знаю, что делать. Эй, Кришна, татва, витает все гуруха. Если знает много о Кришне, он гуру. Поэтому говорю, нужно стать преданным. А не просто оставаться шудрой, который просто ждет указаний. Или думаешь, что кто-то вайшья, кто-то брахман. Только на эти концепции строить отношения, это серьезная ошибка. Нужно стать преданным. Науку о Кришне нужно знать. Любить Кришну может каждый человек. Тут нужно какое-то руководство, скажите. Тут особо руководство, тут личное желание ведь сильно, и все. А потом какое-то руководство есть, конечно же, гуру на расстоянии, но он говорит, посвящение дает, душа и сердце ведет, и процесс работает. Если мы слушаем свое сердце, все хорошо. Но если мы вечно сомневаемся, то это плохо. И так понятно каждому, что делать. Слушать Симадбхагаватам утром. Понятно. 16 кругов. Понятно. 4 принципа. Понятно. Все понятно. Что тут непонятно? Если мы это делаем очень хорошо, и остальные вещи будут понятны тоже. А потом остальные вещи будут понятны, остальные постепенно это ступени. Начинается со внимательного воспевания святого имени. 16 кругов с ним это делаем внимательно. Все. Начало положено. Хорошая ступень. Твердая основа. Если интерес к Бхагаватам, интерес к Бхагавадите, интерес к Богу, прекрасно. Все. Вы на верном пути. Но если повторяем святое имя, интерес к Кришне не увеличивается. Если мы что-то делаем, и интерес к Богу не увеличивается, бесполезно трата времени. Если мы ждем не Кришну, а кого-то, какого-то дядю ждем великого, это ошибка, заблуждение. Это мир временный. Приходит и уходит сюда. И великий приходит и уходит. И слава приходит и уходит. И даже гуру приходит и уходит. И Кришна тоже приходит и уходит. Нам что, ждать второго пришествия, что ли? Нет, нам лучше выполнить предназначение этой жизни. Мы-то пришли. И мы должны знать, что делать здесь.
В дополнение к этому, что значит все-таки слушать свое сердце?
Очень хороший вопрос. Вот это важная тема вообще. Это для нас, как для преданных, крайне важно. Слушать свое сердце. Скажите, что находится в сердце человека? Параматма, так. И кроме параматмы еще что? Образ, вы же преданные. Образ Кришны. Ну, тот образ, который дорог для вас, верно? Там в сердце есть этот образ. Вот общайтесь. Слушайте свое сердце. Что вы хотите сделать для Кришны? Вот вы лично. Что вы хотите для Кришны сделать в жизни? Как эту жизнь проживете? Что ценного оставить после себя? Чтобы другие по этим стопам могли тоже дорогу правильно найти к Богу. Как вдохновить других людей? Если у вас в сердце есть какая-то любовь к Богу, подумайте, как же ее передать другим людям. Слушайте это сердце. Там есть эти отношения. Это индивидуально. Но это крайне важно. Начиная с выбора духовного учителя, это уже шаг сердца должен быть. Ничего-то другого. Мы должны получить эту уверенность здесь. Вот это мой гуру, все. Когда слишком много оценок, я оценю то, другое, третье, как на улицу выйти с книгами и оценивать все. Люди бегут, все спешат, тут то, тут все, тут какое-то место плохое, правда же? Книги распространять. Нет ни одного человека, который бы заинтересовался чем-то, все чем-то заняты, убегают куда-то все. Но только начинаете делать это все. Поскольку гуру сказал, вы делаете, и сразу чувствуете. В сердце все ясно. И на улице все ясно, с людьми все ясно, все, книги распространяются. Потому что действие должно быть создано, сделано изнутри сердца. Если вы распространяете книги, оценивая все, вы не сможете книги распространять. Если лыжник, горнолыжник по трассе во время спуска скоростного начнет все это анализировать, он разобьется. Он анализирует до. Снизу смотрит на трассу бинокль и анализирует повороты все. А там он уже ничего на ней не анализирует. Автоматически работает. Также, когда вы кому-то передаете сознание Кришны, вы должны слышать свое сердце. По-другому вы не сможете ничего сказать человеку. Находите ответы быстро, и вы увидите, что кто-то помогает. Такие ответы находятся. Есть все. Работает эта вещь. Все. В уме просто проблема. Стоит только язык открыть, и все, начинается процесс. Только рот открыл, и все. Прабхупаду спросили, как вы так быстро отвечаете на все вопросы наши ученики? Вот, вот сейчас вы задали вопрос, я не знал ответа. А теперь он появился. Я отвечаю. То есть мы учимся жить вот так. По зову сердца. Если коротко и ясно о сердце, то у каждого из нас в сердце есть эта привязанность к Кришне, верно? Вот, исходя из нее действуйте. Из привязанности вот, к Кришне, вот там в сердце что-то же у нас есть, вот оттуда делайте поступки. Сердце – это привязанность к Кришне. Итак, я очень хочу Кришне, человек думает. Теперь мне нужен гуру. Итак, Кришна слышал все это. Слышал. Следующий шаг какой? Человек смотрит и думает, вот он мой гуру. И сердце. Все ясно. Итак, если в сердце есть искреннее желание, вы не будете обмануты. Еще вопросы?
Есть разные точки зрения. Одни говорят, что нужно предаться Богу за одну жизнь. Другие говорят, нужно постепенно. Третьи говорят, что это нужно предаться Богу за одно мгновение. Как правильно?
Выбирайте. Это выбор. Выбор. Это просто выбор. Как вы хотите. Это уже личный выбор. Опять же, это не навязывается. Кто-то хочет, я хочу в этой жизни. Все. Не хочу больше никаких других жизней, в этой жизни хочу предаться Кришне. Что делать для этого? Ну, говорит, вот, давай, это интенсивно, делай что для Кришны. В миссии участвуй, все. Забудь обо всем остальном. Если он это делает всю жизнь, возвращается к Богу. Поскольку он этого и хотел. Кришна в точности выполнит все его желания. Именно как он этого хотел. Но мы принимаем метод, который помогает этому. Если мы хотим, то метод должен проверить нас, насколько ты хочешь. Хочешь? А вот это будешь делать, сможешь делать? Да, буду делать это. Если он делает это до конца, все, проверка закончена. Кришна может и сейчас забрать. Без метода. Это нужно для нас. Потому что в нашем сердце есть еще много других желаний. Мы хотим Кришне в этой жизни, но еще есть много других желаний. Поэтому человек проходит через очищение от этих желаний, через проверки. Кто-то хочет во мгновение предаться Кришне. Это труднее. Но такое тоже случается. Если осталось жить 7 дней, например, как у Махараджа Парикшита, он сделал это. Или как Враджа Лила, это ученица Индрадьюна с вами со старых времен. Она ушла в 19 или 20, я не помню. Рано ушла из жизни. Или Кимия, она знала об этом. Все знали об этом. Ну, если Вриндаван умирает, там она ушла к Кришне. И она сказала перед уходом духовному учителю, что я не на высоком уровне духовно все же. Что же мне делать? Я понимаю, что мне еще далеко до сознания Кришны. А смерть-то рядом уже. И он сказал, что теперь пора, можно на полосу обгона выйти. Есть полосы. Вот, ты ехала с обычной, естественно, своей скоростью, продвигалась вот на всю жизнь. А теперь времени давай на скоростную и прибавляй газ. Говорит, ну у меня еще куча привязанностей. Я люблю помидоры, например. Да есть там помидоры на Вайкунте, не беспокойся, там все есть. Давай на полосу обгона, вперед, к Богу. Это тоже бывает. Но обычно мы постепенно продвигаемся по Богу. Кришна предупредит, если будет необходимость, задолго до ухода он предупредит. Как вчера спросили, почему преданные болеют раком. Ну, это одно из предупреждений. Это удобно в этом смысле, что человек знает примерно день своего ухода. Он готовится. Вот. А можно не предаться из-за 10 миллионов жизней, говорится. Потому что и так хорошо, а что? Хари Кришна повторяем, просад есть, можно жить дальше. Вот есть миссия, храмы строить, можно жить таким образом. Это тоже полезная жизнь, безусловно. В материальном мире в сознании Кришны неплохо. Но все же Кришна ценит именно то, что мы стремимся к Нему. Непосредственно Его окружение, служить там. Здесь Он найдет многих других. Если мы уйдем, мир не потеряет ничего. Как лучше читать Махамантру? Ум нужно победить. Задача в этом. Когда преданно сосредотачивается на образе Кришны, это неплохо. Но сначала нужно победить ум. То есть мантра как средство сначала. Ее пытаются сразу как цель использовать. Сразу представить, что Кришна в звуке, вот его форма, вот его флейта, все здесь. Не очень, может быть, такой идеальный момент для нас с вами. Скорее, образ сам проявится, когда нужно будет. Лучше использовать мантру как средство сначала. Зная, конечно, что это и цель, но сосредоточиться на средстве очищения. Это средство очищения, средство контроля ума. Вибрация нужна. Когда вы повторяете мантру, джапа-медитация, то очень бодро повторяете ее, так, чтобы ум не мог вклиниваться в промежутки между словами и слогами. Плотно заблокируйте ум вибрации. И 16 кругов так повторить. Все. Если вот так можете делать, самое лучшее сейчас. То есть бодро, быстро повторять, не растягивая слоги, слова, без пауз. И запись Шрилы Прабхупады, он повторяет мантру вот именно таким образом, очень бодро. И едва поспевают за ним ученики, едва. Еще будет сядь правильно, сядь прямо, и там продолжается вот такая вот атмосфера, такая внутренняя работа. Вот это контроль ума. Вот таким образом. А образ плывет проповедь сам по себе.
Можно ли пользоваться, вот они с вами, там дают молитвы, можно которое держать в уме, читая мантру?
Нет. Не для начинающих. Эта книга не для начинающих.
Но он там дает такие моменты, что, допустим, позволь мне успокоить свой ум, позволь мне сосредоточиться на своих мыслях.
Не для начинающих. Нет. Еще нет такого уровня, чтобы общаться с Кришной. Это более или менее будет формально сказано. Может быть, когда вы впервые это делаете, вы что-то будете чувствовать, но потом вы не сможете воспользоваться этим.
Просто я таким образом успокаиваю свой ум, сосредотачиваюсь именно вот на этом, молитве, читаю эту молитву, как бы держу ее в уме, и таким образом, материальные желания, которые в ней возникают, они не возникают.
Это другое. Если вы именно настроение уловили этой молитвы, это хорошо. Трината пи сунничина, вот это настроение, если вы уловили, не саму молитву в голове держите, а настроение ее, это поможет. Это да, это можно. Это можно так. Но сосредоточиться опять же на процессе повторения, как только что мы говорили. Интенсивно, бодро повторять.
Говорите, что у каждого человека в этой жизни есть свой гуру, духовный учитель. И когда человек готов, когда он еще начинает плакать, гуру появляется, он приходит. И ученик, как бы он готов уже, да, он готов служить этому человеку. И чувствует ли гуру это? То есть он чувствует, что это, да, это мой ученик. И в чем тонкости вот этого процесса, как связаны с сердцем учителя и с сердцем ученика? Что происходит в эти моменты и как это увидеть?
Гуру все чувствует, если ученик не персонален. Если ученик имперсонален, гуру тоже имперсонален. Можно думать все что угодно, хотеть что угодно, но действовать имперсонально по отношению к гуру. Не проявлять активности в служении. Если гуру приезжает, ученики обычно активно становятся в служении. Их сразу видят. Они не персональны. Если все ученики персональны, они не готовы еще вступить в личные отношения с гуру. Если они думают, что гуру это такой закон, это персонально. Гуру это такой человек, который положение занимает, это персонально. Гуру это личный. Присутствие гуру пробуждается даси раса. Сразу начинает что-то хотеть делать, узнавать, что нужно и так далее. Мы активизируемся. Все ученики, сколько бы их ни было, сразу начинают что-то делать для гуру. Гуру это личность, та же Кришна тоже личность.
Вот юридические психологи сейчас как бы говорят, что сначала нужно самому стать личностью, а потом уже заниматься духовной практикой. То есть как бы можно это совмещать. Но упор как бы делается на то, что если человек сам личность, созревшая личность, то и как бы у него духовная практика будет точной. Если человек не состоялся в этой жизни как личность, не развил отношения.
Если он созревшая личность, то ему не нужна уже духовная практика. Он уже служит Кришне спонтанно. Тут противоречие, что имеется в виду под словом созревшая личность. Вот Кришна это созревшая личность. А мы с вами созревшие личности. Вы думаете, это от возраста зависит или профессия от чего? О том, что должен знать, что я душа. Но для этого нужна духовная практика. Чтобы душа созрела, чтобы личность созрела. Что это противоречие, что пока душа не реализована, духовной практикой заниматься не нужно. Это противоречие. Это какой-то каламбур идет. Какие-то терминологии неправильно используются. Психологи говорят, читайте книги Прабхупады. Там все ясно говорится. Психологи интерпретируют. Если вы уже утвердились в книгу Прабхупады, читайте, что хотите. Будете просто понимать сами. Вы понимаете, что этот психолог пишет, ясно. Тут вот хорошие вещи, некоторые он говорит, все понятно. Вы можете как Парамахамса взять, молоко в воду оставить. Но когда утвердились в книгу Прабхупады, хорошо, в этом знании, по парампаре, тогда вы будете твердо все понимать. Это и созревшая личность.
я хотел тоже по гуру Тату. Ну, как правило, допустим, вот на фестивалях идет инициация, да, там как бы сидит много духовных учителей и принимает много инициаций учеников. Как бы не персонально ли это, что, допустим, духовные учителя, как правило, даже не знают как бы своих учеников. Им просто дают определенные просто рекомендации, они начитывают четки, дают имя. И духовный учитель уехал, ученик уехал совершенно, может быть, на другой край страны. Как бы работает ли эта система? Как правило, как бы связи-то как бы нету. Ну, люди там, я не знаю, сейчас связываются в основном только по интернету, там, какими-то такими. А соприкосновения со своим духовным учителем как такового нет. Даже из-за дальности расстояний, из-за каких-то других обстоятельств.
Эта точка зрения уже умирает в России, слава Богу. Вот. Но она имела место быть какое-то время, она вспыхнула вдруг. Кто-то так вот заявил, что гуру знает меня вообще или нет. Есть третье оскорбление святого имени. Считать гуру обычным человеком. И сейчас речь идет об ученике и гуру. В этом контексте вопрос. Есть ученик, есть гуру. И какие между ними отношения? Они не постигаются таким образом. Вот при такой постановке вопроса их невозможно постичь. Потому что это обычный человек перед вами. И гуру, ученик, двое. А есть третий еще. И о третьем в этом вопросе ничего не упомянулось. Кто такой третий?
Конечно,
Параматма в сердце. Да. Вот в этом секрет весь отношения с гуру. Но если мы думаем, что гуру это тоже человек, и я человек, то как мы будем общаться? Интернет или что? Как он будет руководить мной? Как он будет мне утром звонить и говорит, Параматма арати, как провел, кстати говоря, нормально, все внимательно, джапа, сколько кругов, этого не будет. Есть сердуша в сердце. Когда Прабхупаду подошли ученики грехасти и спросили Прабхупаду, как же все-таки насчет четвертого принципа, давайте вот уточним, как там можно, как нельзя и когда и сколько. Вот вы в тонкости не объяснили нам, вы же гуру, давайте, дайте нам руководство. Прабхупада, садху в эти тонкости не вдаются, Кришна в твоем сердце, слушайте теперь его. Вот оно руководство. Мы говорим, слушайте свое сердце. Сделали акцент на этом моменте. Вот это духовная практика. А опять же ждете руководства, та же самая тенденция. Непосредственно руководство. Раз гуру не может приехать и руководить мной, и знать все детали моего положения, то как же я буду отношения поддерживать? Это администратор, скорее, чем гуру. Тогда мне нужен администратор какой-то, менеджер еще. А гуру не заканчивал курсов менеджериальных, он не умеет. И может быть и так, как вы говорите. Гуру может так тоже руководить. Есть 5 взаимоотношений с гуру, описывается в шастре. Разных форм. Рыба, черепаха, котенок, обезьяна. Это разные типы отношений. Рыба, она просто смотрит на них, на так, непосредственно. То есть, если гуру рядом, если даже молчит, ничего не делает, просто он чем-то занят, иногда посмотрит на учеников, все, полный контроль. Все, они чувствуют себя под полным контролем безопасности. Это рыба. Птица, она непосредственно, не просто иногда смотрит, она вот должна касаться. То есть, должна сказать, оп, стоп, что сделать сейчас? Понимаешь, нет? Вот так вот, раз, вот шлепками такими, раз, вот как маленький ребенок, вот тактильно показать, вот так плохо, вот так хорошо, вот так ничего может быть, а так надоел, значит, уже. И так, родители не обучают, несомненно, просто на руках это ребенка носят, и он чувствует эту связь только таким образом. Когда положили его куда-то, все, он уже орет, не хватает отношений. Есть такое, что гуру может нянчиться какой-то с учеником, но нужно знать, с каким он это сделает. Прабхупада нянчился с лидерами. С молодыми саньяси, вот им он все время посвящал, потому что от них зависит все движение. На других посматривал, где-то улыбался, где-то что-то, но взгляд гуру очень важен. Есть черепаха, вообще не смотрит, не присутствует, думает. Тоже связь существует с гуру. Гуру думает о учениках. Есть котенок, он кошку берет за шиворот и домой. Бросает. То есть непосредственно управляет учеником. Есть обезьяна. В исконе чаще всего используется обезьяна. Стиль обезьяны. Сейчас откажу это телевизионно. Во Вриндаване кто-то был? Были, да? Никто не был, кроме Зенитхи. Нет? А, ну да, все были в Вриндаване. Видели там обезьян? Если видели обезьян, то вспомните этот пример обезьяны, у нее детеныш. Он может быть на спине, на животе, или где-то в боку у нее. В самом нелепом месте может вцепиться. Потому что для него это вопрос жизни и смерти. У него нет точного седла и места, где успел. Что обезьяна бросит его, если он не успеет схватиться за нее. Это стиль обезьяны. Обезьяна сосредоточена на своих делах вообще. На нем нет. Меньше всего. И вот это удивительно наблюдать, как если обезьяна с детенышем где-то прыгнула, присела, отдыхает, он отцепляется, он же играть хочет, маленький, он бегает, он начинает бегать вокруг нее, но один глаз всегда он ее не пускает из виду, у него истерика просто, у него неврастения. Правда, она спокойна, у него проблемы, понимаете, если она сейчас прыгнет, он не успеет на нее, все, он останется. И она даже не смотрит на нее, не предупреждает, когда она прыгает. Она вот сидит, сидит, и вдруг раз, уже движение сделает, и мгновенно, четырьмя ногами, зубами, такие глаза у него, такая решимость, знаете, и она в прыжке уже все. Это стиль обезьяны, в исконе. Больше всего применяется этот стиль, потому что когда много учеников, гуру, он думает, может смотреть и вот действовать, сам действовать. И так ученик учится. Что гуру проповедует, что он там делает? Проповедует. А, хорошо. Ну все нормально, да, я спокоен, гуру проповедует. Год прошел, что он там делает? Проповедует, все хорошо, я спокоен. Да. Это стиль обезьяны. То есть гуру постоянно находится в служении. Пример такой дает. Многие наши гуру могут уже в баджан погрузиться. И Прабхупада уже мог бы в баджан. Но он не сделал, потому что дал пример ученикам. Он пробыл до конца своих дней. Это стиль обезьяны. Это трудная работа. Не думайте, что ученику только трудно. Гуру тоже трудно. Вести учеников. Если бы это Кришна не связывал, не поддерживал, то было бы невозможно вообще сделать. Это только по милости Кришны такие отношения поддерживаются. Поэтому не размышляйте как менеджеры. Постигайте духовную науку. Слушайте свое сердце. Вы всегда будете связаны с гуру. Вот читаю недавно хадисы. Это ислам. Есть Коран, есть хадисы. Коран то, что говорил пророк, но хадисы это то, что вспоминали сподвижники, что он иногда говорил, отвечал на вопросы и что делал. Это связано тоже с Мухаммедом. Один из подвижников Мухаммеда спрашивает у из близких. Ну, у него горечь в голосе. Вопрос горький. Что делать, пророк, если ты не можешь быть тем, кого любишь? Пророк задумывается на какое-то время. Радостно отвечает. Ты всегда тем, кого ты любишь. Говорит, нет, я уточню вопрос. Я люблю Аллаха и его пророка. Пророк думает и говорит, ты всегда с теми, кого ты любишь. Ты всегда с теми, кого ты любишь. Вот и все, связь. Слушайте свое сердце. Там нет никаких претензий внутри. Никому. Там одна милость. При этом нужно учитывать, что не все могут так глубоко осознавать Кришну в своем сердце. И менеджер необходим. Так ведь? Нам необходимо руководство на местах. Вот это вот на местах должны делать, сотрудничать здесь. Здесь мы как менеджеры можем это делать. И звонить иногда, а где ты, почему не был на программе, как дела, давно не болеешь, что там с тобой, нужна ли помощь. Вот это мы должны делать. Вот что ожидает духовный учитель. Гуру должен проповедовать. Иначе он увязнет в проблемах учеников. Нужно понять эти роли хорошо. Нас столько много, и мы хотим еще какого-то личного руководства. Столько разумных людей. И сколько еще придет людей хороших. Меня, допустим, воспитывал не гуру. Гуру меня никогда не воспитывал. Меня воспитали преданные, любящие. От них я получился. Нет претензиями к духовному учителю, ни к первому, ни к второму. Столько я получил, как я могу какие-то претензии? Как я могу? В снах он мне много дал наставления, во снах, например. Через другие источники, лично. Не так много, достаточно? Никакого руководства не нужно больше. Все уже есть. Однажды, сколько-то лет, много лет назад уже, был период жизни, когда я понимал, что майя, она более могущественна, чем я представлял. Я, конечно, понимал, что майя очень могущественна, до какой-то степени. Как и все мы, до какой-то степени все понимаем. И я тоже до какой-то степени понимал. Но тут я стал понимать, что это более могущественная энергия, чем я мог себе представить. Я сразу вспомнил, что даже Брама говорит то же самое. Даже Господь Шива может сказать то же самое. Что уж говорить о каком-то человеке. Я подумал, и как же быть? Смогу ли я пойти дальше вот сейчас еще куда-то? И снится сон. Приходит духовный учитель. И говорит, тебе остался один шаг до совершенства. Пожалуйста, контролируй свои чувства. И ушел. И все. Все, ясно, понятно. Просто будь сосредоточен на святом имени, всем сердцем. Там все есть. Связь с гуру, там все наставления, там есть все. Нам нечего ждать от жизни. Все приходит по милости Кришны. Не беспокойтесь от материальных каких-то событий или неудобств, или кажущихся несовершенств. Все это кажется. Это хорошая иллюзия, великая иллюзия. Поэтому Харидас Такур сказал, что в этом мире есть только две реальности. Это джива и святое имя, все остальное иллюзия. Это одно и то же может быть. Вначале это так и будет. Сначала будете их просто подавлять. Как маленьких детей их подавляют? Туда не ходи. Почему? Потому и все. Потому что если даже объясню, не поймет. Просто я запрещаю тебе ходить туда или делать это. Это вначале так. Вначале просто подавляете их и занимаете чем-то хорошим. Вот есть практика, делает. Туда не нужно, все, запрет. Позже это будет по-другому. Позже это выразится контроль позитивным образом. Не будет больше запретов, будет просто сильная привязанность к Богу. И если ум вспомнит о каких-то чувственных наслаждениях, то разум и сердце скажут, а Кришне это понравится? И сразу, ха, никакого насилия. То есть ради кого-то вы сделаете это легко. Если пока нет такой связи, то есть просто дисциплина, есть порядок. Сначала чувства нужно будет как-то подавлять. Их плохую природу нужно будет удерживать. Занимая их хорошими вещами, обучая. Затем будет легче. Да, каждый, смотрите, пример. Те, кто пришел в сознание Кришны, они когда-то начали принципы соблюдать, верно же? Четыре принципа. 16 кругов повторяют. То есть что-то нельзя, что-то можно. Все начали. Какой результат? Никто больше об этом не вспоминает. А сначала нужно подавить в себя эти привычки. Повторяя Хари Кришна мантру, удерживать дурные привычки. А теперь скажите, кто-то страдает без мяса, при этом будет смеяться. Пример. Каждый пример.
Вот по поводу сексуальной энергии, как ее не стоит подавлять, как
То же самое. И подавлять нужно тоже ее. Например, если человек решил бросить пить. У него же были собутыльники, он же не просто пить, у него были друзья. Но сегодня, чтобы все пить, не буду больше. И вот звонок в дверь, открывает дверь, там стоят друзья с бутылкой. Подавлять же нельзя, вы говорите. Пусть заходит. Или нужно выставить за дверь. Если вы решили не пить, вы должны сказать, все. Я не пью больше. Пейте в другом месте. А как же дружбу не скажу? Ты что, нас больше не уважаешь? Но вы должны сказать, нет. Уважаю, но пить не буду. Все. Уходите отсюда. Вы должны появить решимость. Как вы без решимости решили достичь Кришны? Нет, на решимость. Хорошо, чакры, но про Кришну-то не забывайте.
Про Кришну-то не забывайте.
Так вот, именно так и контролируется все. Именно в этом секрет контроля, а не в чакрах. Чакры — это энергия Кришны, а мы говорим о Кришне. Вы хотите при помощи энергии Кришны все делать без Кришны? Не получится, это трудно. Мы не управляем этими энергиями, чакрами вы не управляете. И также сексуальная энергия — это на самом деле прямо. Это любовь к Богу. Это то, что связано с Кришной. Постепенно она трансформируется, эта сексуальная энергия, она возвысится до состояния прямо. Но она, еще кама, будет требовать возврата. Требовать возврата. Сначала будет приказывать. Назад. Куда пошел вообще? Занимается, чем раньше занимался, не валяй дурака. Земля будет просить, ну пожалуйста, хоть на минуту зайди, ну. Нельзя же так бесчеловечно, правильно? Вдруг чакра там сломается или еще что-нибудь, нужно же здоровье беречь. Ну, скажете, все равно нет. Не, ну, преданный же не сострадатель, милостью, как ты можешь вообще? Если ты предан, если ты чистый предан, ты должен быть сострадателем. Я страдаю, видишь, как я страдаю? Это может в разных вариантах происходить. Но разум скажет нет. Умри. Она не умрет, она думает, что умрет, она трансформируется. Это даже как изменять ложное эго. Кажется, что я умираю, себе должно выкажить невозможно без такого. Меня все разбили, я просто умираю. Нет, ты возрождаешься заново. Так, процесс авторитетный. Если вы на самом деле верите в Кришну, если вы служите Кришне, не бойтесь ничего. Всему научитесь. Кришна дает разум. Так, Харе Кришна. Чаще горни таки, джай, шел пропады, ки джай, горы прямо данды.